Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В начале 1917 года, я думаю, что эта дата сразу же вызывает у всех, кто особенно постарше, сразу же вызывает определенные ассоциации. Два человека из России находились в Америке. Оба они были русскоязычными евреями. И они оба были приглашены в небольшую методистскую церковь в Нью-Йорке. Один из них, Авраам Зильберштейн, принял приглашение. Там, в этой церкви, он услышал Евангелие, принял Христа своим спасителем и стал христианским миссионером среди евреев. И очень многие люди обратились через него к Господу. Другой человек отказался переступить порог церкви. Его имя было, знаете как, Лев Троцкий. В тот же год Троцкий вернулся в Россию и посвятил свою жизнь революции и атеистической пропаганде. В конечном итоге он впал в немилость у советского правительства, бежал из России в Мексику и там был убит в 1940 году. Когда-то эти два человека стояли перед одинаковым выбором – зайти в церковь или нет. И они приняли противоположные решения, и их жизнь сложилась совершенно по-разному. Каждый из нас стоит очень часто в своей жизни перед выбором. И тема выбора очень актуальна. Мы с вами делаем выбор каждый день в маленьких вещах и иногда в очень больших, в очень значимых, которые определяют всю нашу дальнейшую судьбу. Люди делают выбор принять Христа или отвергнуть Его. Люди делают выбор быть послушным Богу или нет. И так далее. Во многих вещах мы делаем выбор. Мы с вами дошли до 25 главы книги «Бытие», где тоже происходит выбор. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 25 главу. Здесь мы увидим выбор нескольких действующих лиц. Очевидно из этой истории, которую мы сейчас будем читать, что Исав делает выбор. Но если присмотреться повнимательнее, то здесь показан выбор сразу трех действующих лиц. Выбор Бога, выбор Исаака и выбор Исава. Пока вы открываете, я напомню, что мы с вами изучаем с самого начала книгу «Бытие», дошли до 25 главы. Что мы успели до этого времени пройти? Мы успели пройти четыре ключевых события. Это сотворение мира, грехопадение, потоп и расселение народов по земле после Вавилонского столпотворения. Мы с вами дальше начали изучать, как Господь избрал среди множества людей, среди множества язычников одного человека, Авраама. И Он вел его и работал с ним, работал с его верой и укреплял ее через различные обстоятельства и через свое слово, обращенное к Аврааму, когда, наконец, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Дальнейшую свою жизнь Авраам тоже жил не безгрешно, у него были взлеты и были падения, но Господь не отворачивался от него, будучи верен своему завету с Авраамом. И Господь пообещал, что через потомков Авраама благословятся все народы, то есть и мы с вами. Мы знаем, что это обещание исполнилось в Иисусе Христе. Но это будет далеко по времени от Авраама. А пока мы только-только закончили жизнь Авраама, в прошлый раз мы с вами разбирали 24 главу, когда Авраам помогает своему сыну Исааку найти себе невесту. И дошли мы, наконец, до жизни самого Исаака. 25 глава. Я надеюсь, что вы открыли уже 25 главу. Мы будем читать стихи с 19 по 34. До этого там приводятся еще некоторые заключительные детали из жизни Авраама. Приводится также родословие Измаила, но мы не будем на этом останавливаться. И сразу начнем с 19 стиха. Итак, Бытие, 25 глава, будем читать с 19 стиха. Вот родословие, или по-другому сказать, история Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Заметьте, что точно так же, как когда-то было в жизни Авраама, такое же испытание постигает и его сына Исаака. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, Если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Смотрите, в 40 лет он женился, и только в 60 лет у него родились первые дети. 20 лет он ждал, 20 лет его жена была бесплодной, так что рождение у него детей – это тоже Божье чудо, Божье благословение в его жизни, как когда-то и в жизни Авраама. «Дети выросли», 27 стих, «и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова, и сварил Иаков кушанье. А Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему прозвание «Едом». Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. В этой истории, как мы сказали, свой выбор делают три действующих лица: Бог, Исаак и Исав. Давайте рассмотрим выбор каждого из этих действующих лиц по порядку. Сначала, в начале этой истории говорится о выборе Бога. Стихи с 19 по 26. Выбор Бога показан в рассказе о рождении Иакова и Исава. Давайте еще раз прочитаем стихи с 19 по 26, чтобы еще раз обратить внимание на эту часть истории. «Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Фафуила Арамеянина из Месопотамии, и сестру Лавана Арамеянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава. И наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Обратите внимание на то, что у Ревекки рождаются дети. И причем они рождаются одновременно, в один год, от одной беременности. Иаков и Исав были близнецами, хотя они и были не похожи друг на друга, но мы знаем, что близнецы могут быть разными. Так вот, Иаков и Исав были близнецами. И в том, что касается условий их жизни, условий их появления на свет, условий, в которых они находились, это были совершенно равные условия. Но из двух близнецов Господь избрал сколько для того, чтобы наследовать Авраамово благословение? Только одного. Из двух совершенно одинаковых близнецов, находившихся в совершенно равных условиях, для того, чтобы передать Авраамово благословение, Бог избрал только одного. На этот факт указывает несколько вещей в данном повествовании. На Божий выбор указывает, во-первых, Божий пророческий вердикт, который мы читаем в 22-23 стихах. Здесь рассказывается, что еще до рождения дети стали биться в утробе своей матери. Это напоминает войну. Они еще до рождения воюют друг с другом, как и потом. Народ, который произойдет от Исава, и народ, который произойдет от Иакова, будут воевать друг с другом. Первым полем сражения этих двух народов стала утроба Ревекки. И вот Ревекка была не на шутку обеспокоена такой войной, которая у нее в животе разыгралась. И она пошла вопросить Господа, для чего мне это? Иными словами, что это такое? О чем это свидетельствует? Почему это случилось со мной? И вот в ответ на ее вопрос Господь объясняет, почему это так. И он произносит свой пророческий вердикт в 23 стихе. Посмотрите. Он говорит, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей». Как известно, от Иакова произойдет какой народ? Израиль. А от Исава произойдет Едом, Идумея. Бог не только предсказал появление этих двух народов, что произойдет два племени, два народа от твоих детей, но Бог также в своем пророческом вердикте определил их будущую судьбу. Он сказал в этом же стихе, один народ сделается сильнее другого. То есть, хотя они изначально были вроде бы в равном положении, но Бог один из этих народов поставил над другим. Иными словами, будущее этих народов будет неравнозначным. То же самое относилось не только к народам, которые произойдут от этих людей, но и к самим сыновьям. Бог говорит, больший будет служить меньшему. Эти слова стоят в оригинале в единственном числе. Ну, как и в русском переводе тоже. Он не говорит, что большое количество потомков будет служить тому, которое маленькое количество потомков и так далее. Здесь он говорит в единственном числе то, что относится наиболее естественно к самим детям. И он говорит, больший брат будет служить меньшему. Кстати, это исполнится? Больший брат будет служить меньшему или нет? Да. Потом Исаак скажет им, что я отдал тебя в рабы ему. Все подчинил ему, когда он передаст уже свое благословение. Он действительно, больший брат будет поставлен слугою меньшему. Итак, что мы видим вот в этом вот пророчестве? Это пророчество определяет судьбу этих братьев и тех народов, которые от них произойдут. Тот, кто родится первым, то есть больший, он, по идее, по праву рождения должен был бы обладать первородством. Он должен был бы стать главным. Он должен был бы унаследовать все имущество семьи, потому что в те времена были такие обычаи. Первородный, старший сын в семье, он наследовал все имущество, а остальные братья становились ему слугами. Так должно было бы произойти. Исав, родившийся первым, должен был бы стать хозяином. Иаков, родившийся вторым, должен был бы стать ему слугой. Исав должен был бы овладеть всем имуществом Исаака. И более того, он должен был бы овладеть Авраамовым благословением. Потому что то благословение, которое Исаак передаст своим детям, своему первородному сыну, это будет благословение Авраама. Однако тот, кто родится первым и по праву рождения мог бы претендовать на первородство, как говорит Господь, не будет таковым. Он потеряет свое первородство и сделается слугой младшего брата. Далее на Божий выбор указывает знамение рождения. То есть то, как сами дети родились, порядок их рождения тоже предсказывал их будущее. Когда родился первый близнец, оказалось, что второй держится за его пятку. За пятку этого ребенка, который вышел из утробы первым, держалась малюсенькая ручонка его братца. Поэтому они и назвали его Иаков, то есть хватающий за пятку. Эти слова однокоренные в еврейском языке. А хватать за пятку – это очень особенное выражение. Кто вообще хватает за пятку? Вас когда-нибудь хватали за пятку? Собака, ну собака, да, даже как в песне поется, да, она там хватает за пятку, кусает за пятку, но гражданку лошадку, но не, она не хватает на самом деле за пятку. А кто хватает за пятку? В детстве я 5 лет занимался борьбой, и меня часто хватали за пятку, и я сам часто хватал за пятку. Хватает за пятку тот, кто борется. Хватает за пятку тот, кто сбивает с ног, кто валит своего соперника. То есть это человек, который хитростью, не просто грубой силой там сталкивает, а хитростью делает так, чтобы повалить своего соперника. поймав его на каком-то движении. Так вот, хватать за пятку – это такое выражение в древнем мире Священного Писания, которое обозначало перехитрить. И вот Иаков, он был с самого начала, показал такое, Бог вот через их необычное рождение, Бог показал такое знамение. Он родился уже хватаясь за пятку, он с детства был борцом. Не правда ли, неудивительно, что потом он будет бороться с людьми и с самим Богом? Он с детства был борец. Наверное, поэтому мне нравится Иаков. Будущее противостояние предсказано вот в этом знамении рождения, что Иаков будет стремиться перехитрить своего брата, и у него это получится. Он схватит его за пятку, он поставит ему подножку, он проведет борцовский прием, так что Исав запнется и упадет. Помните, Исав позднее скажет: «Дважды он уже запнул меня, дважды схватил за пятку, так что я упал». Так это произойдет, и это было предсказано уже в знамении рождения этих детей. Также на Божий выбор указывало знамение имен. Те имена, которые были наречены этим младенцем, тоже показывали их неравнозначную судьбу. Имя Исав связано в оригинале со словом «волосы», «косматый», «волосатый». И он родился действительно такой, покрытый волосами. Иногда младенцы рождаются, прямо у них даже на спине растут волосы. Но то, что волосы росли на нем в детском времени, в древнем мире, это считалось признаком дикости и невоспитанности. И таким образом это пророчески указывало на приниженное положение Исава, хотя он и родился первым. А имя Иаков, как мы уже сказали, означает «хватающий за пятку», то есть это указывало само имя на то, что он перехитрит своего брата и окажется впереди. Итак, все это предрекало их будущую судьбу. Иаков добьется первородства. Иаков получит Авраамово благословение, а Исав нет. И здесь мы сталкиваемся с очень важной и очень глубокой и очень величественной темой, темой божественного избрания. Я хотел бы, чтобы вы знали, что я подхожу к этой теме не без трепета. Я хотел бы, чтобы вы поняли меня правильно, что я не стремлюсь сейчас вырваться вперед на белом коне, с шашкой наголо, всех порубать. У меня вовсе нет такого намерения. Я подхожу к этой теме божественного избрания с трепетом, и видит Бог, я всю неделю трепетал. Зная о том, на какой текст мне предстоит проповедовать, я волновался, потому что я знал, что для некоторых людей эта тема может оказаться острой, для некоторых людей она может оказаться непонятной. И вот супруга моя не даст соврать, я даже ей говорил несколько раз, и вчера, и в предыдущие дни я говорил ей, что я боюсь проповедовать на эту тему. Но, дорогие братья и сестры, я очень прошу вас, чтобы вы отнеслись ко мне снисходительно. Я постараюсь изъяснить то, как я понимаю этот текст, то, как я понимаю тему божественного избрания, потому что я не могу изъяснить что-то другое, да? Я могу только изъяснить, как я это понимаю. Если вдруг вы с чем-то будете не согласны, я вас умоляю отнестись ко мне снисходительно и просто взвесить то, что я буду говорить, на весах здравого смысла, на весах здравого толкования Священного Писания. Если вы придете к другому выводу, я вас не буду за это судить. И тем не менее, хотя я подхожу к этой теме с трепетом, я не могу ее обойти стороной, потому что это часть Священного Писания, и мы призваны, как говорит Писание, излагать всю волю Божью, да? И когда я дохожу до этого места, я вынужден говорить о том, о чем говорит этот текст. Поэтому давайте вынужденно вместе со мной вникать в эту тему, которую Бог поместил в Писании не вынужденно, а по своему изволению. В тему, которую Бог поместил в Писание, потому что Бог хотел, чтобы мы о ней знали. В тему, которая должна послужить нам для утешения и для понимания Евангелия. Итак, обратим внимание еще раз на рождение этих детей и на то, как Бог от рождения, даже фактически еще до рождения в своем пророчестве, ведь пророчество было еще до рождения детей, да, сказано Ревеке, Бог еще до рождения определил их будущую судьбу. И вот определение дальнейшей судьбы Иакова и Исава не зависело от каких-либо их личных качеств – На тот момент, когда Бог произнес свой вердикт, они еще ничего не успели сделать, чтобы Бог сказал: ну вот за то, что ты вот это сделал, я тебе такую судьбу определяю, а за то, что ты вот это сделал, я тебе определяю другую судьбу. Более того, до своего рождения они не успели ничего решить. Они не приняли еще никаких решений. Ну, если только кто-то из младенцев рождается способным логически мыслить, взвешивать альтернативы и решать, тогда, конечно, может быть, и они что-то решили, но обычно так не бывает. Они не успели ничего избрать, они не успели ничего захотеть, они не успели даже ни о чем подумать, но тем не менее Бог уже определил для них различную судьбу. Так что причина, почему Иаков наследовал Авраамово благословение, а Исав не наследовал Авраамово благословение, заключалась не в самих Иакове и Исаве, а в суверенном Божьем решении. Так решил Владыка Вселенной, и так произошло. Вот этот текст о рождении Иакова и Исава и определении их будущей судьбы до рождения – это очень важный текст для всей Библии. Я не случайно на этом останавливаюсь сейчас, потому что на этот текст будут ссылаться новозаветные авторы. Писания Нового Завета будут говорить и цитировать именно эти слова, чтобы проиллюстрировать тему божественного избрания. И я предлагаю вам вместе со мной обратить внимание на богодухновенный комментарий. Знаете, когда проповедник готовится к проповеди, чтобы не быть гордым, чтобы не быть самоуверенным, он должен сверить свое понимание Писания с толкованиями других учителей, с толкованиями других пасторов, которые всю жизнь изучали Писание, с толкованиями проповедников прошлого, в том числе от самых ранних времен христианства. И хороший проповедник обязательно сверяет свое мнение с мнением других. Он не самоуверен, он не говорит: а, да ладно, что там читать других людей, я и сам все знаю, я лучше всех все понимаю. Нет, конечно, мы должны сверяться с учением других братьев в церкви. Но вот что интересно, в некоторых случаях само Писание дает нам комментарий к тем или иным местам предыдущих Писаний. И иногда места Нового Завета дают нам богодухновенный, безошибочный, авторитетнейший комментарий, который помогает нам здраво понимать то, что мы читаем в Ветхом Завете. И вот я очень рад тому, что я оказался с этим сложным местом и с этой сложной темой божественного избрания не один на один. И мне не нужно говорить что-то на эту тему, только лишь руководствуясь пониманием ситуации, описанной в книге «Бытие». Я очень рад, что апостол Павел дал божественный комментарий на это место Священного Писания, которое проливает свет на то, как нужно его правильно понимать. Я предлагаю вам открыть вместе со мной послание к Римлянам 9 главу. Римлянам 9 глава. И мы с первого стиха будем читать, какой вопрос разбирает апостол Павел и как он толкует вот это вот место из книги «Бытие» 25 главы. Римлянам 9 глава с первого стиха. Апостол Павел пишет: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Когда апостол Павел, прежде чем о чем-то сказать, предпосылает в своей речи такие вот оговорки: «Я истину говорю, я не лгу, даже совесть моя свидетельствует мне в Духе Святом». О чем это говорит? Это говорит о том, что он очень взволнован. И та тема, о которой он собирается сейчас говорить, это очень глубокая, очень важная тема. И он хочет, чтобы люди серьезно отнеслись к ней, обратили на нее внимание. И он объясняет: «Великая для меня печаль», второй стих, «и непрестанное мучение сердцу моему». Удивительно. Как это? Апостол Павел испытывал великую печаль и непрестанное мучение своему сердцу. Тот самый человек, который написал нам с вами повеление: «Всегда радуйтесь», вдруг говорит: «У меня великая печаль и непрестанное мучение моему сердцу». Это значит, что вопрос, с которым он столкнулся, был непростым, нетривиальным, он был очень и очень сложным. Этот вопрос он обозначает в третьем стихе. Что же вызывало его печаль? Что же вызывало мучение его сердца? я желал бы сам быть отлученным от Христа. Что? Отлученным от Христа? Как же? Почему? За братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Почему он говорит, я желал бы быть отлученным сам от Христа за братьев моих? Потому что он понимает, что его братья, израильтяне, не с Христом. Он говорит о духовном спасении израильтян. Если бы он просто говорил о каких-то материальных благах, которых израильтяне были лишены, то разве он сказал бы, я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, чтобы они приобрели больше материальных благ? Нет. Он сказал бы тогда, хорошо, что вы потеряли эти материальные блага, потому что страдающий плотью перестает грешить. Вооружитесь той же мыслью. Он процитировал бы, наверное, этот текст из другого апостола. Но он говорит не о просто каких-то материальных благах и не просто о материальном положении израильского народа, не о каких-то их физических качествах или физических благословениях. Он говорит об их духовном спасении, о вечном спасении их души. И именно поэтому он говорит, я желал бы быть отлученным от Христа ради них. То есть он готов был свое собственное вечное спасение, если бы это было возможным, отдать ради их спасения, лишь бы они спаслись. Я пусть лучше буду отлученным от Христа. Лучше я буду навеки в аду, только они бы не были вовеки в аду. Он говорит о духовном спасении израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. То есть от Ветхого Завета израильтяне, как народ, были избраны в массе своей, как народ. И как народу им принадлежало усыновление, поскольку Бог провозгласил их в целом, как народ, своими сыновьями. Как народу им принадлежала слава, поскольку Бог поставил их выше других народов. Как народу им принадлежали заветы, потому что только с израильским народом Бог заключал завет в те времена. Ну, если не считать, может быть, Ноева завета. Им принадлежало законоположение, поскольку закон Моисеев был дан только израильскому народу. Им принадлежало богослужение, поскольку только у них был истинный храм, одобренный Богом, где Бог принимал те жертвы, которые люди приносят. Им принадлежали обетования, потому что Божьи обещания были даны в первую очередь израильскому народу и через них уже другим. Их и отцы, то есть все предшествующие патриархи, пророки, цари народа, им принадлежат. И от них Христос произошел по плоти, ведь Христос родился в израильском народе. Сущий над всем Бог, благословенный вовеки, пришел в израильский народ и воплотился, и стал плотью. Кстати, замечательный текст, который говорит о божественности Иисуса Христа. От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Итак, у израильтян было очень множество духовных привилегий. Не правда ли, у Исава тоже было множество духовных привилегий. Кто были отцами, родителями Исава? Родителями Исава были Исаак, библейский праведник. И еще до него его дедушкой был кто? Авраам. Человек, с которым Бог заключил Авраама в завет, и через которого пообещал благословить все народы, которому Бог являлся несколько раз и говорил с ним напрямую. У Исава были огромные благословения, такие же благословения, как у Иакова, и такие же благословения, как у израильтян. Однако не все израильтяне приняли Христа, не все израильтяне спаслись. Помните, как мы в начале этой главы прочитали, что апостол Павел даже хочет сам быть отлученным от Христа, лишь бы израильтяне, его братья по плоти не пошли в ад. Но, к сожалению, они шли в ад. К сожалению, они были без Христа. К сожалению, они не приняли своего Мессию. И в массе своей израильский народ направлялся в вечную погибель. И вот это вот было очень большой проблемой. Точно так же, как и Исав. Несмотря на множество духовных благословений, в конечном итоге направится в погибель. И вот то, что израильтяне не приняли Христа и направлялись в ад, представляло серьезную богословскую проблему. Посмотрите на 6 стих дальше в послании к римлянам. Апостол Павел в 6 стихе обозначает эту серьезную богословскую проблему. Он говорит, но не то, чтобы Слово Божье не сбылось. когда он смотрел на вот эту вот ситуацию, когда люди смотрели на вот эту вот ситуацию во времена апостола Павла, смотрите, пришел Мессия, пришел Иисус Христос, но израильтяне его не приняли и пошли в ад. Это вызывало серьезный вопрос. Как это может быть? Неужели Божий план провалился? Неужели Божий план потерпел неудачу? Неужели у Бога фиаско? Но нет, апостол Павел говорит, не думайте так. Хотя израильтяне, братья мои по плоти, в большинстве своем направляются в ад, это не значит, что Слово Божье не сбылось. И вот почему это не значит, что Божье Слово не сбылось. Смотрите, он объясняет это. Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. То есть в духовном смысле, к тому, чтобы быть духовным и подлинным и истинным Израилем, не все израильтяне предназначены. Седьмой стих. И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Сколько детей было у Авраама? Ну, на самом деле много, да? Там перечисляются в 25 главе еще дополнительные дети. Но первоначально вот те, которых с самого начала называет история, Измаил, потом Исаак, и потом еще несколько детей. Но в ком наречется семя? Только в Исааке. Что это означает? Завет. Завет только с Исааком. Бог сказал, что в семени твоем благословятся все народы. Вот она суть завета. И семя тебе наречется только в Исааке. То есть частью вот этого завета будет только Исаак. Измаил не входил в Авраамов завет. И другие потомки не входили в Авраамов завет и не наследовали его благословений, хотя они и были потомками Авраама в буквальном физическом смысле. Восьмой стих апостол Павел продолжает объяснять. То есть не плотские дети суть дети Божьи, не просто все те, которые родились по плоти от Авраама, но дети обетования признаются за семя. То есть только те, которые были специально обещаны Богом. А слово обетования, 9 стих, таково. «В это же время приду, и у Сары будет сын». Измаил-то в это время, когда эти слова были сказаны, Измаил был уже жив, но о нем было сказано, он не наследует благословения Авраамова завета. Только в Исааке наречется тебе семя. И вот оно, слово обетования, оно относилось только к Исааку. Итак, было два ребенка у Авраама на тот момент, Измаил, и на подходе был Исаак. И Бог сказал, завет мой, обетование мое только к одному из них, только к Исааку. Вот оно слово обетования. Дети обетования признаются за семя, а слово обетования в Исааке наречется тебе семя. В это время приду, и у Сары будет сын. Оно относилось только к Исааку. Дальше апостол Павел продолжает, и он говорит, что на самом деле не только пример Измаила и Исаака показывает Божье суверенное избрание, но и дальше. Еще пример каких-то людей. 10 стих. И не одно это. Но так было и с кем? С Ревеккою. И вот здесь вот мы уже непосредственно подошли к нашей с вами истории. Помните, в контексте вечного спасения израильтян, в контексте вот этого серьезного вопроса, который мучил душу апостола Павла, что израильтяне не приняли Христа и направлялись в ад, и он даже хотел свое спасение отдать ради них, если бы это было возможно, сам быть отлученным от Христа, если бы только это привело других израильтян ко Христу. И вот в этом контексте апостол Павел ссылается на историю Ревекки. Давайте послушаем, как же божественный толкователь, апостол Павел, как он толкует эту историю. Он говорит, и не одно это, то есть не только пример Измаила и Исаака, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Смотрите, не все дети Исаака предназначались к тому, чтобы наследовать Авраамов завет. 11 стих. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого. Кто-то мог бы сказать, ну, мы-то знаем, что Бог, Он знает будущее, поэтому Бог мог просто посмотреть в будущее и определить, кто из них сделает что-то доброе, а кто сделает что-то худое. И тогда Он мог бы решить, ну вот кто сделает что-то доброе, того я изберу. И вот уже сейчас объявить об этом избрании на основании того, что Он узнал о будущем. Мог же Бог так сделать? Теоретически да, несомненно. Но сделал ли он так? И этому ли учит Священное Писание? Посмотрите 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого». Очевидно, что апостол Павел подчеркивает этот момент. Для него важно было сказать, что они еще не родились. Для него важно было сказать, что они еще не сделали. Ну, он мог бы сказать, ну, да, в общем-то, это не важно. Какая разница, сделали они, не сделали. Потом сделают, и Бог это знал, и он это узнал и предрешил в соответствии с тем, как они потом поступят. Но тогда слова апостола Павла теряли бы смысл. Тогда зачем было бы об этом говорить, что они не сделали доброго или худого, если они в будущем сделают, и на основании этого Бог определит? Нет. Апостол Павел устанавливает четкую временную, хронологическую последовательность. Он говорит, что вердикт о будущей судьбе братьев был произнесен до рождения. А до рождения – это значит до того, как они что-то сделают от себя, доброе или худое. И у этого есть очень серьезная причина, которая обозначена тоже в 11 стихе, в 11 и 12. Почему было важно, чтобы Бог объявил свой вердикт до того, как они сделают доброе или худое? Почему было важно, чтобы его избрание не было зависимым от предузнания будущих дел Иакова и Исава? Почему было чрезвычайно, абсолютно, неизбежно, стопроцентно необходимо, чтобы Божье избрание не зависело от предузнания будущего, а было просто самим суверенным Божьим решением? Смотрите 11 стих. «Дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от Бога, от призывающего». Смотрите, если бы только Бог поставил свое избрание в зависимость от предузнания будущего, вот посмотрел Бог на Иакова и Исава в будущем, посмотрел, как поступит тот, как поступит другой, он посмотрит в будущее и скажет, ага, Исав будет поступать плохо, он продаст первородство. Он отвернется от моего обетования, пренебрежет мною. Поэтому я его не изберу. А Иаков, он наоборот, будет хотеть заполучить первородство. Значит, он показывает хорошее отношение к моему обетованию, поэтому я его изберу. Если так, то Божье изволение в избрании происходило бы от чего? От дел, а не от призывающего. Оно не было бы суверенным Божьим решением, а оно уже зависело бы от дел. Но так ли учит Писание? Нет. Для Писания чрезвычайно важно, для апостола важно, абсолютно необходимо, неизбежно, стопроцентно, что избрание должно не зависеть от предузнания будущего. Именно поэтому он делает такой акцент на избрании до рождения, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого. Почему? Потому что нужно, чтобы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, чтобы Бог был глава и первопричина всего. Вот тогда было сказано ей, больше будет в порабощении у меньшего. И вот на основании этого апостол Павел говорит, не думайте, что Слово Божье не сбылось. Еще раз к 6 стиху вернитесь, да? Не то, чтобы Слово Божье не сбылось. Не думайте, что Слово Божие не сбылось от того, что израильтяне направляются в ад. Дело в том, что не все плотские дети Авраама избраны к тому, чтобы наследовать Авраамово благословение. И он это иллюстрирует на примере Измаила с Исааком. И потом на примере Иакова и Исава. И он говорит, не все плотские дети, рождающиеся от Авраама, являющиеся потомками Авраама, не все они избраны. И это избрание не зависит от того, что люди сделают или как они какие-то решения примут, не зависит от того, хорошие они или плохие, чтобы изволение Божие в избрании происходило не от дел, не от человека, не от того, что человек от себя сделает, потому что иначе, если бы оно, избрание происходило от дел, от того, что человек сделает, от того решения, которое человек примет, то в ком была бы похвала? В человеке. Описание говорит, не от дел, чтобы никто не похвалился. Итак, для Евангелия чрезвычайно важно убрать элемент человеческой заслуги. А как убрать элемент человеческой заслуги? Вот чтобы убрать всякое представление о том, что мы заслужили как-то спасение, что мы спасены, потому что мы чуть лучше, чем другие люди. Ну, это не обязательно значит, что мы больше денег заплатили или больше своими руками сделали, но мы чуть лучше, потому что мы приняли более правильное решение. Мы чуть лучше, потому что мы более серьезно отнеслись к предупреждениям. Мы чуть лучше, потому что нам более по душе Божье Слово. А вот моему соседу, который не спасен, или тому вот дяде Васе, который умер в неверии, к примеру, предположим, уже конечный этап жизни, так-то о соседе мы не можем знать, избран он или не избран, а вдруг он завтра покается, да? Ну вот предположим, что какой-то дядя Вася, который умер в неверии, и мы скажем, вот он не уверовал, потому что он недостаточно серьезно отнесся к Божьим словам, а я достаточно серьезно. Он не уверовал, потому что он плохо понимал, насколько опасен ад, а я лучше понимал, насколько опасен ад. И таким образом появляется основание для похвалы. Если бы только избрание зависело от предузнания человеческих решений, качеств, дел, мыслей, то появлялось бы основание для похвалы. И избрание Божье уже было бы от дел, а не от призывающего. Но Писание показывает, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего. И апостол Павел завершает дальше в 16 стихе, посмотрите в этом же послании, Римлянам 9 глава 16 стих. Итак, помилование зависит не от кого? Не от желающего и не от подвязающегося, но от кого? От Бога милующего. А желающий и подвязающийся это кто? Человек. Помилование зависит не от того, что человек пожелал, а другой не пожелал. Не от того, что человек подвязался. Подвязался, значит, бежал или старался. Не от того, что человек приложил усилия или постарался. Но от кого? От Бога милующего. Изволение в избрании происходило не от дел, но от призывающего. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Нам всегда, когда мы говорим на эту тему, хочется перевести разговор в плоскость справедливости. А справедливо ли это? Когда мы так рассуждаем, мы забываем важную вещь. Если рассуждать в терминах справедливости, то какой с вами справедливости мы заслуживаем? Ну вот, если бы смотреть просто по справедливости. Давайте рассуждать по справедливости. Какой справедливости мы с вами заслуживаем? Ада. Это единственная справедливая реакция Бога на нас. Если только вы грешник, то единственная ваша справедливость – это ад. Какой справедливости заслуживал Иаков, которого Бог избрал к тому, чтобы наследовать Божье благословение, Авраамово благословение. Какой справедливости заслуживал Иаков? Он заслуживал только проклятия, но никак не благословения. Если бы Бог хотел избирать на основании справедливости, то Он никогда бы не избрал Иакова, потому что Иаков был лжецом. Он осознанно обманул своего отца. Более того, Иаков сам понимал, что он заслуживает проклятия. Послушайте слова Иакова. Я вам, чтобы не я придумывал вам, а то кто-то еще скажет, что я очерняю Иакова. Вы посмотрите, как он сам о себе говорит. Когда он готовился на свой осознанный обман, это, в общем-то, группа лиц по предварительному сговору, преднамеренные действия, они там с мамой вместе решали, как обмануть своего отца, чтобы обманом получить. Но он прекрасно понимал, что за это он заслуживает проклятия. Он сказал, 27 глава 12 стих, Бытие 27:12, он сказал, «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Понимал ли он, что он заслуживает проклятия? Прекрасно понимал. Он заслужил проклятие. И если бы только Бог избирал на основании справедливости, то он никогда бы не избрал Иакова, потому что Иаков заслуживал проклятие. Более того, Иаков лжесвидетельствовал о Боге. Он сказал там же в 27 главе 20 стихе. «И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». Правда ли Бог послал ему навстречу? Ничего подобного. Это маменька побежала и послала ему навстречу. Бог тут ни при чем. И уж тем более не послал ему никакой дичи во время охоты. Он лжесвидетельствует о Боге. Это маленький грех или большой? Очень большой. Сравните это с словами апостола Павла в 1 Коринфянам 15:15. Можете не открывать, я прочитаю эти слова. 1 Коринфянам 15:15. Он говорит: «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают». Павел говорит: «Если бы Христос не воскрес, если мертвые не воскресают, Христос не воскрес, а мы-то говорим, что Бог воскресил Христа из мертвых, это было бы плохо или хорошо?» Плохо получилось бы, что мы лжесвидетельствовали о Боге. Мы приписывали бы Богу то, чего Он не делал. Вот Иаков именно это делает. Апостолы не делали этого, потому что они правду проповедовали о воскресении Христа. А Иаков делает именно это. Он лжесвидетельствует о Боге. Он приписывает Богу то, чего Бог не сделал. Таким образом, Иаков лжец, обманщик, лжесвидетель, нарушитель всех заповедей, которые только можно себе представить. И он заслуживал проклятия и сам это понимал. Но Бог избирал не на основании справедливости, а на основании чего? Милости. Спасение и благословение – это всегда исключительно милость. Милость, для которой мы ничего с вами не могли сделать и ничего не могли прибавить. В книге Иезекииля 36 глава 32 стих говорит: «Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно». Не ради вас. В другом стихе этой же главы он говорит: «Так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это дом Израилев, а ради святого имени моего. Для своей славы я спасаю. Вы уже являетесь преемниками благословения по моей милости, но вы не заслужили этого. Я делаю это не потому, что вы заслужили, или в вас было что-то такое, что я узрел от вечности, и мне это понравилось. Нет, я лицезрел вас всю вечность, и мне ничто в вас не нравилось, в вас все только плохое. Вы заслуживали проклятия, но смотрите, какой я милостивый. Несмотря на то, что вы последние преступники, я милостив. Я милостив, и я даю вам спасение незаслуженно. Я избираю вас чисто по благодати». Это чистая благодать, которой не примешиваются никакие человеческие способности. Известный баптистский проповедник Спёрджен, наверное, самый известный из всех баптистов. Если спросить, кого из баптистов вы знаете, то большинство людей в мире назвали бы именно это имя – Спёрджен. Известный баптистский проповедник Спёрджен говорил, я процитирую вам слова из одной его проповеди, и мы на этом закончим. Он говорил: «Я не знаю ни одного христианина, к какой бы деноминации он ни принадлежал, который бы считал, что он избран Богом на основании предвидения каких-то его добродетелей и заслуг. Братья мои, даже лучшие жемчужины в ожерелье святого несовершенны. Прекраснейшая из наших добродетелей не избавлена полностью от плотского. Чем ближе мы к святости, тем лучше это ощущаем, и мы говорим: Христос умер за меня, последнего из грешников». Он цитирует в этом слова известного гимна. Дальше он продолжает. «Наша единственная надежда, единственное упование зиждутся на благодати, явленной в Иисусе Христе». И переводит разговор на себя. Спёрджен говорит дальше. «А если вы спросите, почему Он спас меня, я могу лишь сказать, что Он так захотел. Есть ли во мне что-нибудь, что могло бы побудить Бога избрать меня? Нет, во мне нет ничего. Я не заслуживаю благосклонности Бога. Когда Бог спас меня, я был одним из худших представителей рода человеческого. Я был пред Ним, как дитя в кровях». Он ссылается на Иезекииля, 16 главу, где также говорится об избрании Израиля. «Я не был способен помочь себе даже в малой мере. О, каким пропащим человеком я ощущал себя и, конечно же, был им. Может быть, в вас Бог увидел нечто хорошее, говорит Спёрджен, но не во мне. И я доволен тем, что спасен по благодати, чистой благодатью, ибо у меня нет заслуг. Возможно, они есть у вас, но не у меня. Я вынужден петь: о, благодать, спасен тобой, я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Слова этого гимна служат прекрасным завершением этой темы об избрании. Конечно, мы не все разобрали об избрании. Есть другая сторона. Есть сторона человеческой ответственности. И об этом, если даст Бог, мы будем говорить дальше, говоря о выборе Исаака и о выборе Исава. Это будет очень важный упор, очень важный акцент на человеческой ответственности. Но сейчас, подводя итог тому, что мы сказали о том, что Бог избирает абсолютно незаслуженно, исключительно по милости, нам хорошо помнить всегда слова этого гимна. «Был мертв и чудом стал живой». В нас не было ничего хорошего, когда Бог нас избрал и когда Он сделал нас живыми. «Был слеп, не видел никакой истины, не видел никакого проблеска, я не видел лучше, чем другой человек до меня». То, что я перестал быть слепым и увидел свет, случилось только потому, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, сказал: «Да будет свет», и я увидел. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за эту важную сторону библейского учения. Мы сознаем, что мы не о всем могли поговорить, и сознаем, что есть другая сторона, важная сторона человеческой ответственности. Но вот то, что мы видим в Писании в отношении Твоего избрания, внушает в нас огромную благодарность, внушает нам преклонение перед Тобою, потому что мы сознаем, что избраны не просто на 50% незаслуженно, и не просто на 90% незаслуженно, но на 100% без всяких наших заслуг. Это лишь Твоя милость, явленная нам, полная, совершенная, чистая, стопроцентная милость, благодаря которой наши глаза открылись, и мы из духовных мертвецов стали духовно живыми. Мы молим Тебя также о других людях вокруг нас. Молим Тебя, чтобы Твоя благодать коснулась их сердец. Мы просим, чтобы Ты по милости Твоей открылся им и привел их ко спасению, как когда-то Ты сделал это с нами. И мы преклоняемся пред Тобою, Боже, благодарим Тебя за все. Мы склоняемся перед Твоим величием и в смирении. Мы падаем ниц перед этой удивительной, глубокой и неисследимой для нас темой, темой божественного избрания, которая лишь чуть-чуть приоткрывается перед нами. Да прославится Твое имя во всем. Аминь.
Мы стоим, слушаем.